Доброй ночи, дорогие друзья. На этот раз уже в студии мы с вами встречаемся. Это очень приятно, потому что ощущение более близкого контакта возникает. И, честно сказать, люблю я эту студию в ночном ее варианте. И вообще люблю атмосферу прямого ночного эфира в самой Москве. Хотя в Штатах тоже довольно весело. Очень много предложений по лекциям, большой разброс от Есенина до Флобера, небольшое сравнительное количество число заявок на Есенина, но мне это было бы, конечно, интересно. Довольно много предложений поговорить о детской литературе современной, что-то порекомендовать. Боюсь, что я в этой теме не слишком Копенгаген, но то, что в моих силах, попробую порекомендовать. И удивившее меня количество заявок, больше 10, на лекцию о Мамлееве и в целом Южинском кружке. Боюсь, что я сам до известной степени это спровоцировал, несколько раз упоминая философию Южинского переулка. Очень много почему-то просьб поговорить, в частности, о творчестве Евгения Головина. Я не считаю Головина серьезным поэтом, хотя это чрезвычайно интересная фигура. Но давайте я попробую частным образом, не в лекции, а так в порядке ведения эфира, простите за бюрократизм, ответить на этот вопрос. Потому что я читал стихи Головина, не читал его трактатов алхимических, знаю в общих чертах его систему убеждений и биографию. Тут есть о чем поговорить, но, на мой взгляд, это находится на пересечении все же литературы, оккультизма и так называемого жизнестроительства. Поэтому здесь чисто литературные темы я не наблюдаю. Довольно много просьб поговорить, я с удовольствием тоже об этом поговорю, значит, о том, чем меня привлекает литература страшного, и, в частности, всякие документальные расследования нераскрытых тайн, будь то «Перевал Дятлова» или упомянутый мной недавно «Человек из Саммертона» или «История Элизы Лэм». Я с удовольствием об этом поговорю, но тоже думаю, что отдельной лекции это не будет. Пока, ну, в общем, у вас есть возможность голосовать. Пока наблюдаю довольно интересные форумные вопросы, на них начинаю отвечать. Очень много, кстати, писем о том, состоится ли встреча с Устином. Конечно, состоится. Почему бы ей не состояться? Это будет в конце февраля, там точная дата есть на сайте лектории «Прямая речь». Да, действительно, живая Устинова, да, придет разговаривать. Она совершенно не боится, уверяю вас. Тем более, что как раз о психологии нераскрытых тайн мы и поговорим. Прочитал в дневнике Пришвина, что старосветские помещики о том, что истинная, прочная и настоящая любовь держится привычкой. Угадал ли он мысль Гоголя? Нет, не угадал. Значит, я вообще Пришвина очень люблю, в особенности дневниковую его прозу, ну и «Кладовую солнце», само собой. Но я не отношусь к его теоретическим, литературоведческим и вообще внеприродным наблюдениям с достаточной серьезностью. У него, при всей моей любви к нему, господствует такое мировоззрение, несколько зайцевское, несколько шмелевское. Он писатель, скорее, конечно, этого ряда и этой категории. Не вполне, мне кажется, он все-таки понимает метущуюся, неспокойную и крайне темную, крайне запутанную душу Гоголя. Он человек уюта, человек обихода, такой действительно ему и природа дом родной, и религия его, она такая несколько пантеистическая, скорее языческая, довольно уютная. В общем, мне представляется, что вся сложность и гоголевского мировоззрения, и христианства в таких его наиболее радикальных гоголевских изводах, она прошла мимо него. «Старосветские помещики» – это не идиллическая повесть. И я думаю, что Гоголь, все-таки знакомый, конечно, с Фаустом и вообще очень чуткий к немецкой традиции литературной, к немецкому романтизму, в том числе к Гофману, а Гёте уж подавно, хотя Гёте – это, конечно, не совсем романтизм, он Филимона и Бавкиду не идеализирует. И он прекрасно понимает, почему Фауст во второй части трагедии, законченной в 1932 году, сметает домик Филимона и Бавкиды. Понимаете, старосветские помещики не просто так помещены в один сборник с Тарасом Бульбой. Это, конечно, контраст, это довольно резкое противопоставление. Настоящая жизнь, она, в общем, примерно так же соотносится с жизнью старосветских помещиков, как вот у Горького было сказано, вы проживете на свете, как черви слепые живут, да, в сравнении с теми, кто гибнет за любовь, кто романтически действует. Конечно, Афанасий и Пульхерия, вот эти два таких самых любимых, самых популярных почему-то в русской литературной традиции идеальных супруга, которые все время думают, а не попить ли им того и не поесть ли им сего, конечно, это никакая не любовь. Гоголь человек больших страстей, и, конечно, он никогда не стал бы подменять любовь привычкой. И идиллическое их существование немногим, по большому счету, отличается от жизни Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Только Иван Иванович и Иван Никифорович всю жизнь положили на свою ссору и на взаимную ненависть. А эти на взаимную любовь. Но это никакая не любовь. Это, понимаете, их мир тоже ведь рушится. И, так сказать, медиатором, вестником гибели этого мира выступает кошка. Конечно, с одной стороны, жалко женщину, которая умерла из-за кошки, из-за страха, вызванного ее пропажей и внезапным появлением. Но, с другой стороны, эта кошка – это своего рода такая вестница потустороннего мира, как ни ужасно. И старосветские помещики гибнут от того, что в их уютную замкнутую идиллию врывается реальность. Гоголь очень далек от идиллического миропонимания. Любовь по Гоголю – это вот то, что охватывает Андрея в «Тарасе Бульбе», когда человек совершает предательство во имя любви, когда он в осажденный город хлеб вносит и когда он своих предает. Вот это по Гоголю настоящая такая любовь, любовь, которая всегда оборачивается бунтом против отца. В каком-то смысле это христианская трагедия, потому что мир Тараса Бульбы – ветхозаветный, староотеческий мир, в котором жестковыйные законы Ветхого Завета попираются экстремальностью, вот тем, что Пастернак называл сигнальной остротой христианства. Для того, чтобы любить, всегда приходится предать своих, всегда приходится предать законы старого мира, который в Тарасе Бульбе и трещит по швам. И повторы этого мы видим в таком своеобразном, в своеобразной инкарнации Гоголя, у Бабеля, конечно, в пьесе «Закат». Вот что такое настоящая любовь. Любовь, она разрушает мир, а не выстраивает уют. Уют – это по Гоголю нечто противоположное сильному чувству. Вот почему Гоголь с таким презрением отзывается о Манилове. Вот у Инны Кабыш было стихотворение, что Манилов трогательный, настоящий, говорю, верлибр такой, что он добрый, и что все умерли, а Манилов остался, и что вот открой душенька твой ротик, я положу тебе кусочек, это чистая любовь, и это прекрасно. Но Гоголь над этим смеется, Гоголь это презирает. Для Гоголя любовь имеет смысл только тогда, когда она несет смерть, огонь, разрушение. Вы вспомните, вот, кстати, знаменитая эта версия, что Гоголь, значит, был девственником, не знал никогда любви. А девственник не напишет такую сцену любви, лучшую, на мой взгляд, сцену любви в русской литературе, которая происходит между Хамо и Паночкой. Конечно, когда он то скачет на ней, то потом она переворачивается, она на нем, и потом, когда он размахивает и гонит ее поленом, и потом опять переворачивается, и вот природа как бы спала с открытыми глазами, и что-то томное и странное подступало к сердцу. Это, конечно, писал человек, который знает, что такое любовный акт. И, разумеется, любовь по Гоголю – это всегда такая разрушительная, сжигающая стихия. От любви гибнет герой Невского проспекта. И сам Гоголь совершенно честно писал матери. Есть масса текстов, где доказывается, что это письмо его написано, чтобы обмануть бедную старушку и чтобы внушить ей, будто у него могут быть нормальные увлечения, в то время как он гомосексуалист и некрофил, как писали о нем многие западные исследователи. Нет, это все бред. Это, как мне кажется, это письмо абсолютно честное. Он пишет, что он влюбился и отошел, испугавшись, что это чувство его воспламенит, что оно его сожжет. Да, Гоголь всю жизнь боялся любви, потому что он понимал, что любовь в его случае – это будет крах всех условий и всех обстоятельств. Это будет что-то совершенно из ряда вон выходящее. Поэтому, конечно, жизнь старосветских помещиков для Гоголя – это такой довольно унылый паллиатив. Я, понимаете, вот как далеко меня увидели вывел ваш вопрос, но его так быстро, Андрей, не осветишь. Проблема-то ведь в одном, что мы слишком часто за любовь принимаем уютное времяпровождение. А любовь, конечно, не в воздухе на скамейке, продолжает Степан Щипачева. Любовь – это не идиллия. Это все-таки почетчиво, понимаете, и роковое, и слияние, и поединок роковой. Угрюмый, тусклый огонь желания. Я думаю, что Тютчев, если уж на то пошло, из всех поэтов XIX века, особенно второй его половины, трагичнее всех и больше всех понимал в любви. Ну, Некрасов, он чаще прячется за иронию, а вот у Тютчева любовь – это всегда сражение, ужас. Вот бреду я вдоль большой дороги в тихом свете, гаснущего дня, тяжело, мне замирают ноги, ангел мой, ты видишь ли меня? Это всегда трагедия. И в жизни его это всегда была трагедия. Поэтому вот такое понимание любви как тихого досуга, это бесконечно далеко от русской литературной традиции в целом. Так представляется мне. Меня всегда очень, знаете, раздражают эти такие парочки тихие. Почитай мне роман, а потом я сама. Женское счастье. Был бы милый рядом. То есть я сам люблю такой идиллический быт, но всегда меня что-то в нем настораживает. В одной из предыдущих программ вы сказали, что произведения, написанные из чувства обиды, получаются очень хорошего качества. Почему так? Разве сделать что-то из обиды на зло – это не близкие мотивации? Всегда казалось, что если делать на зло, то получится еще хуже. Могли бы вы назвать несколько произведений, написанных авторами из чувства обиды? Ну, я называл Евгения Онегина, конечно, это с жуткой, жаркой обидой. Не только на Раевского, но вообще на русского денди, как называл это Блок. Не побоюсь назвать «Жизнь Клима Самгина», написанную, конечно, жестокой обидой на Ходосевича. Ходосевич – единственный человек, которому удалось соскочить с горьковской иглы. Остальные Горький бросал сам, а этот ушел от него. И поэтому, конечно, он ему никогда не простил. И, надо сказать, довольно точно его вывел, изобразив персонажа, умеющего всегда быть правым, при довольно небогатом внутреннем содержании. Наверное, из чувства обиды в известном смысле написана значительная часть любовной лирики Ахматовой, во всяком случае, все посвященное Гаршину, а это сильные стихи. Думаю, что определенная обида присутствует и в стихотворениях Анрепу. Прежде всего, не с теми я, кто бросил землю. У Ахматовой очень интересная в этом смысле позиция. Она не обвиняет, она жалеет. Это, по ее мнению, гораздо более жестокая месть. Вот так она пожалела Гаршина, оставь мне жалость хоть. Хотя была жестока им оскорблена, она-то летела к нему из Ташкента. Или такой же обидой продиктованы слова «но вечно жалок мне изгнанник». Мы знаем теперь из многих публикаций, что Ахматова вообще-то подумывала бы об эмиграции очень серьезно. Подумывала бы, если бы были шансы. Она писала Гумилеву с просьбой устроить ей выезд в Англию, во Францию. Он отвечал, что работает над этим, но у него не получилось. Так что, к сожалению, в ахматовском случае обида, трансформированная в такое несколько высокомерное состояние, страдания, становится тоже довольно важной лирической материей. Из других текстов, которые обидой продиктованы, ну, знаете, ходить бывает склизко по камушкам иным, и так о том, что близко мы лучше умолчим. Я знаю несколько примеров в современной российской литературе, где отзывы те или иные, или посвящения продиктованы конкретными личными обидами. Но называть, конечно, эти примеры не буду. Думаю, что в случае Маяковского довольно горькая личная обида, отраженная, кстати, в дневниковом письме, которое писалось в это время, стоит за поэмой про это. Лучшей его поэмой, как мне кажется. Просто Лилия в силу некоторой недальновидности, она ничего не поняла. Она решила, что это поэма о бессмертной любви, это поэма о том, как любовь закончилась. Шкловский понял. Он сразу написал, что человек умирает от того, что он разлюбил. Про это поэма о том, как он разлюбил. В данном случае пытка оказалась слишком тяжелой, которую она ему назначила и которую он сам с такой радостью принял. Я думаю, что определенный элемент личной обиды, значительный довольно, присутствует в текстах Достоевского. И прежде всего, это личная обида на Аполлинарию Суслову, которая мало того, что ему изменила, но еще и отлучила его от тела. И Волгин как раз подробно прослеживает, Сараскина подробно прослеживает эту историю, когда Достоевский приехал к Сусловой слишком поздно, она уже полюбила своего загадочного студента, испанца, кажется, не помню. И вот эти все попытки Достоевского шутить о том, что русские никогда не отступали без боя, о том, что вот он хотя бы ножку должен там погладить, это довольно жестокая история. И, конечно, именно обидой продиктованы лучшие страницы его, мне кажется. И, значит, Полина в «Игроке» и в огромной степени все его фам-фаталь в последующей прозе. Прежде всего, конечно, Настасья Филипповна и Грушенко. Вот здесь настоящая ненависть, настоящая месть. И восхищение, и любование, и ненависть, конечно. Я думаю, что, убивая Настасью Филипповну, он лично мстил. Достоевский в письме к Майкову называл себя поэтом более чем художником. Он писал, что закончит бесов, даже если скатится в памфлет. Является ли язык и стиль Достоевского целью или средством выражения мысли и идей? Конечно, является. Только тут надо, понимаете, меньше верить самому Достоевскому, который говорит: «О, как я писал бы, если бы у меня было время, если бы у меня были средства, если бы я обладал состоянием и возможностями Тургенева, то уж вот я писал бы так, что у всех бы глаза лопнули». Ну, конечно, нарочито небрежный и до некоторой степени корявый стиль Достоевского, где все герои говорят одинаково, или, во всяком случае, многие, где авторская интонация сквозит то в одной, то в другой речи. Я уж не говорю о том, что иногда он путается и путает имена, и при этом он нарочито, мне кажется, памфлетен иногда действительно. Мало пейзажей, мало описаний, много оценок прямых. Это тоже такой стиль. Понимаете, если бы проза Достоевского была менее корявой, если бы она была по-флоберовски филигранна, мы бы меньше этому верили. И кто вообще сказал, что хорошая стилистика – это непременно стилистика нейтральная, это обязательно гладкопись? Да ничего подобного. И у Тургенева, кстати говоря, уж если на то пошло, гладкопись-то особенной нету. Он, вот Тургенев при всем своем эстетстве, он довольно неровный писатель. Вы перечитайте такие вещи, как «Пунин и Бабурин» или «Часы», любимые мои, кстати, рассказы, или там Гамлет Щегровского уезда, вы обратите внимание на то, что всегда видно, когда ему интересно, а когда нет. И это же очень чувствуется и в «Отцах и детях». Конечно, он научил всю французскую литературу писать изящно и коротко, но вместе с тем его темперамент, а он был человек довольно, что уж там неровный тоже, темперамент никуда не спрячешь. Поэтому шероховатости стилистические и определенные даже, я бы сказал, диссонансы, они необходимы, потому что без этого мы не встанем на позицию автора. Когда мы читаем Достоевского, мы слышим его диктовку, его захлебывающийся шепоток. Мы слышим, когда он затянулся, а когда прихлебнул чаю. А он всегда, как вы помните, дико крепкий чай все это время пил холодный и курил непрерывно свой турецкий табак. Мы понимаем речь Достоевского, и нам не нужно, чтобы она была безупречна. И, конечно, если бы у него была возможность, она у него была, выглаживать стиль, он бы к этому не прибегнул. Он очень дорожил импровизационностью, понимаете, ему же не просто потому нравилось диктовать, что он ленился писать. Нет, ему нравилась такая спонтанность. Пересчитайте дневник писателя. Дневник писателя ведь как раз тема замечателен, что это проза во многих отношениях спонтанная. Я бы сказал, иногда слишком невыдержанным. Мы понимаем, что многое вылилось на бумагу так, как оно подумалось даже, а не так, как сказалось. Потому что прежде чем сказать, человек все-таки думает. А здесь это такой странный такой фонтан, вулкан. И мне кажется, он от многого бы отказался. Но он хотел воспроизвести живой процесс речи. Это было, как ни странно, близко к автоматическому письму сюрреалистов, которые очень уважали именно практику спонтанного высказывания. Поэтому они так высоко ценили, скажем, прозу душевнобольных. В «Бесах» не могу понять Кириллова и сцену самоубийства. Ведь Петрушу Верховенский с его циничным идеологическим умом подвел к тому, что Кириллов станет богом, если совершит самоубийство. Самоубийство совершено, Кириллова не стало, но бог-то где? Надежда Яковлевна написала, что они с Ахматовой перечитывали этот эпизод в эвакуации и трактовали его так, что Кириллов все же стал богом благодаря самоубийству. Что вы думаете по этому поводу? Ну, видите, во-первых, я не уверен, что здесь верно пересказана мемуарная заметка, мемуарная глава у Надежды Яковлевны. Они, конечно, не думали, что он стал богом. Тут проблема была в другом. Что я имею в виду, во всяком случае, когда я это перечитываю? Значит, для Достоевского самоубийство – это очень важный акт, который он не всегда осуждает. Для него самоубийство, например, самоубийство девушки-квартирантки в подростке, когда она там специально подложила юбку, чтобы стул негромко упал, или самоубийство Кроткой, самоубийство с иконой в руках, о котором у него есть и в дневнике писателя, это для него очень принципиальный момент. Это момент кроткого бунта, бунта без насилия, бунта человека, который доведен до последнего предела, и он не решается самоубийство осудить. Для Кириллова, может быть, субъективно, это такая воля, апофеоз воли, насилие над собственной жизнью, и это своего рода отказ, действительно, от участия в жизни, выход из игры. Я думаю, что для Достоевского тоже самоубийство, в общем, это такой род единственно одобряемого им, единственного понимаемого им бунта, потому что жертвой этого бунта прежде всего становится сам бунтовщик. Достоевский не осуждает самоубийцу. И поэтому Кириллов для него это, ну, если угодно, еще один соскочивший, еще один сбежавший из того мира, в котором правят бесы. Так я это понимаю. И, кстати говоря, лучшую трактовку Кириллова предложил, мне кажется, совсем молодой Певцов. Он его сыграл у Таланкина в посредственной экранизации «Бесов», где были две великие роли. Роль Тихона, которую сыграл Тихонов, и удивительная по точности работа Руденского Ставрогина. Просто удивительная такая энигма. Красавец за замкнутой абсолютно. И там лучшая сцена была сцена у Тихона, которую сам он, как вы помните, сам автор вынужден был под давлением Каткова изъять. А вот что касается Кириллова, которого сыграл Певцов, он его сыграл правильно, потому что он не мудрствовал. Вот он очень просто его сыграл. Кириллов же глупый человек, простой, но он интуитивно чувствует, что с этого поезда надо соскочить. Вот поэтому Достоевский, на мой взгляд, его и не осуждает. Из вашей прозы больше всего нравится роман «Оправдание». Спасибо. Дорог ли вам этот роман? И наверняка фразу «тут его и взяли», вы придумали едва начать писать книгу. Нет, еще задолго до того, как начать ее писать. Честно вам сказать, я всегда знаю последнюю фразу, когда начинаю писать книгу. Я рискну сказать, что для меня начинается с последней фразы именно книга. Вот, скажем, последняя фраза романа «Июнь», но он догадался, была мне понятна года за два до того, как я его стал писать. Точно так же и с «Оправданием», и с «Орфографией», и вот грех сказать... с Остромовым. То есть я всегда знаю, чем будет кончаться, не всегда знаю, что будет в середине. Что касается «Оправдания», оно вам нравится нам больше всего потому, что оно такая минималистская книжка, она довольно короткая, и там очень многие вещи не сказаны, не проговорены. Поэтому она производит такое более приятное впечатление. В утешении читателю могу сказать постоянному, что я теперь длинных книг писать не буду. Я буду писать вещи, не превышающие 300, может быть, 400 страниц. Но это, знаете, как зарекаешься, а потом вдруг получается... Ну, максимальный объем, который я буду себе теперь позволять, это квартал. Читали ли вы книгу Алексея Иванова «Вилы»? Если читали, выскажите мнение о ней, несколько ваших мыслей о Пугачёвщине. Я не могу ничего возразить Иванову, потому что его трактовка – это законченная художественная система, и он прав в своем рассмотрении истории, и любой другой прав в своей концепции. У меня есть циклическая версия, у него есть версия географическая, когда он считает, что... от характера ландшафта местности зависит происходящее на ней. То есть это цельный, законченный такой, как яйцо, круглый взгляд на вещи. Я ничего не могу ему противопоставить и не хочу противопоставить. Мне Это увлекательно, интересно. У меня другое представление о корнях Пугачевщины, но он, конечно, лучше и глубже знает материал. Это очень интересная книга «Вилы». Она первая после истории Пугачева пушкинской предлагает цельный взгляд на эту личность. Тут вопрос на почту пришел от Нади Винокур. Она обижается, что я никак на него не отвечу, и с упорством, трогающим меня очень, все время спрашивает, а почему у Пушкина нет ни одного, кроме там знаменитой дневниковой записи и одного упоминания в письме к Натали, почему у него почти нет упоминания о «Пиковой даме». И вообще, что для него значила эта вещь, и что он ее, собственно, хотел сказать. Надя, я вот сейчас только прочел ваше письмо, я отвечу, вот клянусь вам, что следующая четверть эфира будет начинаться ответ на него. Я не отвечал на него раньше, не потому что у меня там руки до него не доходили, не потому что он мне казался маловажным, а просто потому, что, по-моему, это довольно очевидная вещь. Ну, то есть, ничего, кроме трюизма, я здесь сказать не могу. Ну, вот он читал свою лучшую поэму «Анжела». А что, у него много упоминаний об Анжеле в письмах и дневниках? А что, он, может быть, действительно о ней, как об Онегине, многим писал и со многими говорил? Да нет, никогда. И просто она касалась довольно интимной сферы и касалась его попыток влиять на царя в том числе. А что там в Анжела находил он сам, и почему это вещь получилась у него суховатой, и почему он о ней мало говорил, но это не так интересно. Что касается «Пиковой дамы», да, здесь действительно довольно сложный парадокс, но дело в том именно, что эта вещь для него слишком интимная, и он поэтому о ней не говорил. А почему она такая интимная, мы поговорим чуть дальше. О чем отец Сергий Толстой, почему так много места уделено эпохе героя? Ну, потому что Толстой, я, честно говоря, думаю, что отец Сергий – лучшая его вещь. Мы с Денисом Драгунским здесь согласны. Дело в том, что для него похоть и тщеславие – две главных силы, два главных страшных двигателя человеческой души. И человек состоял с той степени, в какой он может им противостоять. Вот эта похоть и похоть тщеславия людского мнения – это две похоти, которые отец Сергий победил. А мы услышим через 3 минуты.
В этом смысле.
Я бы в этом смысле не дернулся.
Дергайся, не дергайся. В этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь.
Шок, как говорить по-русски.
Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских учимся быть родителями сами.
По утрам вообще каждые 15...
Ты вещи, и что он имел в виду? Пушкин... Имейте это тоже в виду, когда речь пойдет о других его текстах, очень большую роль уделял эпиграфам, придавал им огромное значение. Это его сугубо прагматический подход. Эпиграф пишется не для того, чтобы подчеркнуть некую загадочность истории, взяв его совершенно из другой оперы. Или, например, эрудицию автора. Нет, эпиграф у Пушкина всегда существенная подсказка. Ну, в частности, видимо, выдуманный им английский афоризм «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное развлечение» в качестве одного из отброшенных эпиграф к Онегину указывает очень точно, что не надо путать автора и героя. И не зря он потом повторяет «Всегда я рад заметить разность между Онегином и мной». Потому что попытка увидеть в Онегине протагониста, в то время как протагонист распределен между Ленским и Татьяной, довольно смешно. Так вот, «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Пушкин всю жизнь, и, в общем, не без оснований, чувствовал тайную недоброжелательность своей судьбы. Это повесть о том, новелла, точнее, в строгом смысле, это новелла о том, как герою на всех его путях попадается пиковая дама, роковая неудача. И даже когда он достиг, казалось бы, абсолютной власти, получил идеальную формулу игры, дама подмигнула ему. Это не старуха, это Герман вскричал «старуха». На самом деле это судьба. У Пушкина к судьбе, к фатуму было довольно суеверное, довольно религиозное отношение. И он, конечно, был отчасти прав, когда... Ну, во всяком случае, это очень плодотворное лирическое ощущение. Мы не можем судить, там, прав поэт или нет, но это для лирики плодотворно. У него было чувство, что за ним недоброжелательно наблюдают. Это так и было, потому что беспрерывные ссылки ранняя смерть в результате низкой, чудовищной, отвратительной интриги совершенно безнравственных людей при спокойном и злорадном наблюдении друзей. Понимаете, роль друзей здесь была поганейшая, и Ахматова совершенно точно ее осветила. Вы напрасно, кстати, многие из вас думают, что Вяземский был таким уж другом Пушкина. Он относился к нему крайне скептически. И действительно прошипел в дневнике насчет клеветников России. Понимаете, он Пушкина гнобил за любые попытки лояльности, а сам был все-таки любезный вяземский поэт-камергер, человек, делавший успешную карьеру. И хотя именно ему принадлежат желчные слова о водопаде, который растает, сказанные все время Мицкевичу, их все время приписывают Пушкину. А тем не менее, Вяземский внешне был абсолютно лоялен, в ссылках не бывал, проблем не знал. А Пушкина все время подозревал, значит, в моральных компромиссах. И многих таких было людей, которые хладнокровно наблюдали за тем, как разворачивается пушкинская трагедия. Многие злорадствовали, просто не надо сбрасывать со счетов зависть. Пушкин много натерпелся от зависти. И не только от зависти практической, грубой, которая сестра соревнования следственно хорошего рода, как он сам говорил, а от зависти теоретической, когда его называли безумцем и гулякой праздным, и тот же Булгарин, по-моему, писал, можно ли было любить его в особенности пьяного. Когда люди теоретически именно говорили, ну как это Пушкин, ведя такой образ жизни, смеет писать лирику о чувствах высоких. Таких людей было довольно много. И вот этот недоброжелательный взгляд судьбы он чувствовал все время. Чистая, светлая, в общем, кристальная душа. И все это время он ощущает, что снова тучи надо мною собрались и в тишине, рог завистливой бедою угрожает снова мне, сохраню ли к судьбе презрение. Не надо думать, что Пушкин слепо верил в судьбе, боялся ее и обожествлял ее. Нет, он презирал ее, презирал как смерть, потому что судьба – это хаотическое и всегда недоброжелательное, всегда роковое сцепление обстоятельств. И всюду страсти роковые, от судеб защиты нет. Понимаете, он, конечно, презирает эту слепую страшную силу, которая сметает человека. Пиковая дама – это судьба, а карта – это лишь такая самая наглядная и грубая персонификация. Пушкин играл в карты, потому что он играл с судьбой. Выигрыш его не интересовал совершенно, и общеизвестно, что и он в игре был всегда неудачлив. Другое дело, что как раз удача часто сопутствует тем, кто играет бескорыстно. Видимо, в случае Пушкина это была не столько бескорыстная игра, сколько попытка различить контуры, таинственные контуры собственной судьбы. Христианство это никакого отношения не имеет, потому что одно дело – вера, творчество, картина мира, а другое дело – те темные силы, которые эту картину мира пачкают. У Пушкина Богу все время кто-то мешает. И это естественно, потому что и творцу всегда кто-то мешает, и поэту. Так вот, «Пиковая дама» – это просто повесть о тайной недоброжелательности, о тайной недоброжелательности людей и судьбы к тому, кто что-то про них понял. Вы мне можете возразить, а неужели, значит, Герман в этом смысле симпатичный Пушкину герой, отбросим школьное слово «положительный». Нет, он ему не слишком нравится, но в нем есть внутренняя линия довольно глубокая. У Пушкина очень мало автопортретов в положительном образе. Но в Германе есть, конечно, пушкинские черты. В частности, его фанатичное доверие к судьбе. Иное дело, что Герман все-таки убил старуху, не убил, а, скажем так, довел до смерти, воспользовавшись доверчивостью ее служанки. Но, понимаете, ведь другой автопортрет Пушкина, Дон Гуан, тоже не ахти какой радужный персонаж. По-моему, такой вообще довольно отвратительный. То есть у Пушкина вот эта редкость в русской литературе, у него довольно часто попадается... Ой, а Сильвио, пожалуйста, в «Выстреле». Довольно часто попадается автопортрет в неприятном облике. Это как бы такая попытка выбросить из себя, избыть, изжить то, что ему не нравится. В Пушкине был и Герман, который не может позволить себе рисковать необходимым ради приобретения лишнего. В Пушкине была скуповатость, он знал ее за собой, потому что деньги ему доставались нелегким профессиональным литературным трудом. А в нем были черты Дон Гуана. Я делал вот довольно большую лекцию о маленьких трагедиях и говорил о том, что это таки несколько довольно жестоких автопортретов. И, в частности, самый откровенный автопортрет в «Пире во время чумы», где автор поровну распределен между председателем Вальсингамом и священником. И нельзя сказать, что за кем-то есть правота. Я думаю, что и Моцарт, и Сальери тоже в известном смысле автопортрет. И, конечно, Моцарт имеет довольно страшные черты. Я всегда был убежден, что он провоцирует Сальери сознательно, когда он говорит, правда ли Сальери, при этом еще так хорошо пальцами поигрывать, что Бомарше кого-то отравил. Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты. Долгая пауза. Да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда ли? Ну, это прямая провокация, о чем речь. Поэтому, мне кажется, Моцарт – это тоже не радужный, это довольно страшный автопортрет. И в Германе есть пушкинское, и «Скупой рыцарь» написан не только об отцовской, но и о собственной скуповатости. Пушкин, он же боролся с собой, поэтому у него получалась великая литература. Автор, который себя любит, такую литературу никогда не напишет. Поэтому «Пиковая дама», мне кажется, это вещь настолько интимная, что он всегда пытался ее представить легкой безделушкой, новеллой, писал жене, что «Пиковая дама» в большой моде, писал дневник, что игроки все ставят на тройку, семерку и туза. А для него ведь, собственно, не в этом дело. Это история не про тройку, не про семерку и не про туз. Это история про то, что Герман сошел с ума, потому что кто-то все время на него неправильно смотрел. Кстати, апропо, Надя, вот если вам будет интересно проследить за развитием этой темы в русской литературе, когда человек ощущает себя под недоброжелательным наблюдением, мне кажется, что лучший рассказ Синявского, и, кстати, мы с Розановой в этом сходимся, это «Ты и я». Рассказ, в котором на человека смотрит Бог, и он ощущает этот взгляд, но ему кажется, что это за ним следят органы. Глубочайший, потрясающий рассказ. Почитайте его. Вот он тоже про тайную недоброжелательность. А почему Бог с тайной недоброжелательностью смотрит на человека? По-моему, понятно. Ну, мне понятно. Так я думаю. Потому что люди не оправдали его доверия многократно. Поэтому и тайная недоброжелательность. В передаче, отвечая на вопрос человека, потерпевшего крах в любви и отчаявшегося в жизни, вы посоветовали ему «Квартал». Посоветовал и дали совет прийти 13 декабря в кафе в поисках новой возлюбленной. Вы сказали, что это соображение, основанное на нумерологии. Это была попытка дать надежду, или вы, набив руку на «Квартале», действительно сосчитали дату удачи? Нет, я не сосчитал дату удачи, но я просто знаю, что если человек 13 декабря придет в кафе в надежде встретить новую любовь, он ее там встретит. Вот и все. А откуда я это знаю? Понятия не имею. Кстати, если он в другой день придет в кафе с таким же намерением, его шансы на удачу тоже довольно высоки. Как вы относитесь к личности Махатмы Ганди и к его философии ненасилия? Прекрасная личность, хорошая философия, но, боюсь, не для наших широт и не для наших традиций. Начал читать «Дом листьев» с вашей подачи. Не кажется ли вам, что Дзампано напоминает Борхеса? Ну, слушайте, только на том основании, что он слепой. Мне кажется, уже есть слепой персонаж, напоминающий Борхеса в имени Розы, а здесь совершенно другая история. Мы, во-первых, не знаем, слеп ли Дзампано, потому что он там, понимаете, есть в книге несколько документов, которые выдают в нем опытного зрителя и говорят, что он там фильмы смотрел и реагировал как на... Непонятно, слеп ли он. А если слеп, нет ли у него третьего глаза. Во-вторых, по-моему, Дзампано похож не на Борхеса, а на совершенно конкретного и тоже довольно страшного персонажа, на Генри Дарджера, или, как его называют, его музей Генри Дарджера, чью комнату реконструированную вы можете увидеть в Чикаго, в музее аутсайдерского искусства. Я только что там был, в этом музее, уже во второй раз. Посмотрел там довольно страшную выставку. Выставку Адольфа Вельфли, которая вживо мне дала понять, что стало бы с Гитлером, если бы в нем вовремя распознали безумие. Вот это такой другой Адольф, который прожил, по-моему, гораздо более правильную биографию. Но это все, то есть более страшную, но место ему было, конечно, в лечебнице с самого начала. Много размышлений пришло там ко мне, и я с большим интересом посмотрел, кстати говоря, и новую выставку Даргера из его архивов. Почитайте, интересный еще персонаж, хотя, по-моему, тоже маньяк, прости меня, Господи, я его подозреваю в этом, потому что уж очень какая-то странная жизнь. Во всяком случае, то, что был безумен, это точно. Но вот мне кажется, что в его истории есть прямые аналогии с Дзампанова. Тоже жил в убогой комнатке, как это называется в России, меблерашке, одинокий старик, что-то там писал, какую-то фантасмагорию, странно умер, странно жил. Вот это, мне кажется, имеет определенное сходство. И, понимаете, это же очень американская история, даже, скажу больше, очень чикагская, потому что нигде так не чувствуется одиночество, как в этом бешено живущем, открытом всем ветрам, очень недоброжелательном и жестоком городе. И вот какой-то изнанкой безумной деловой активности Чикаго была тихая, одинокая, жалкая жизнь Генри Дарджера. Вот мне кажется, об этом стоит подумать. Дзампано – это очень американский персонаж, хотя, конечно, имя его взято понятно откуда, но это очень американская история. Вот знаете, кто хоть раз жил, ночевал в этих американских многоквартирных, терракотового кирпича, многоэтажных спальных домах, вот кто вдыхал этот горький запах, эту настойку, множество одиночеств, множество замкнутых, бесчисленных судеб, погруженных, растворенных в этих маленьких чешуйках, в этих квартирках, ячейках этого странного мира. Вот тот, понимаете, тот поймет. Ну, это как у Капоте в рассказе, скажем, «Мириам». Все эти американские многоквартирные дома, они такие довольно жутковатые. Вот эта поэтика, она очень хорошо передана в фильме «Темная вода», который в основном, конечно, гораздо слабее японского прототипа, но вот этот славный бразилец, я сейчас не вспомню, как его зовут, который снял эту картину, а до этого снял чудесный совершенно «Центральный вокзал», я помню, там слезу из меня выбивший когда-то, он вот эту поэтику одиночества чувствует очень хорошо, такого одиночества иррационального. Ну вот, кстати, к вопросу, тут меня спрашивают, почему меня так интересует история, скажем, Элизы Лэм. Ну, кто-то из вас знает эту историю, кто-то нет. Девушка китайского происхождения, канадская студентка, в 13-м году, 21-го года от роду, приехала в Лос-Анджелес, и там странным очень образом покончила с собой, бросившись на крыше в совершенно обнаженном виде в бачок для воды. И только по странному привкусу воды ее обнаружили. Но она перед этим оказалась в лифте. И вот съемка из камеры лифта, которая там очень широко распространена в интернете, это, пожалуй, действительно одно из самых загадочных видео в мировой истории. Когда она входит сначала в этот лифт, начинает нажимать близоруко, наклоняясь к панели, все кнопки подряд, лифт не едет. Потом она прижимается к стене, словно от кого-то прячась. Потом таким странным ползучим движением выглядывает, как будто играет сама с собой, выглядывает из этого лифта, словно кого-то опасаясь. Потом вжимается в стену. Потом выходит и начинает делать, как сказано в одном ресурсе, bizarre and hardly humane movements, то есть страшно, страшно пугающее и едва ли человеческие телодвижения. Но она руками начинает так вот странно водить, как Дмитрий Киселев иногда делает, но Дмитрий Киселев, понятно, что не совсем адекватен, а про нее есть вопросы. И дальше она выходит из лифта, и лифт уезжает. Причем по некоторым данным камера запотела, но это уже, по-моему, выдумка. Значит, то, что девушка в этот момент безумна, совершенно очевидно. То, что она находится, ну, во всяком случае, мне, но об этом спорят серьезно. То, что она находится под действием неких препаратов, доказано, потому что она от депрессии довольно много пила. Ну, понимаете, вот именно пила препаратов, подчеркиваю, причем взаимоисключающих. Ее видели, кстати, днем, накануне вот этого странного происшествия. Она зашла в магазин старой книги на распродажу, книг и виниловых пластинок, где все продавалось за доллар, и очень странно в таком экстазе кричала: сказала: доллар, все за доллар, эта цена мне подходит. Вот это как-то и приставало с разговорами странными к окружающим. Это немножко похоже на маниакальную стадию психоза, но дело не в этом. Дело в том, что сама атмосфера вот этого лифта, этой камеры, которая за ней подглядывает, этого американского огромного отеля, пустого, съемка в полночь, это вот это настоящая жуть, это настоящая мистика. Потому что вот ночью в такие минуты в американском густозаселенном и тем не менее страшно одиноком мире начинаешь чувствовать какую-то, ну, свою полную беззащитность перед иррациональными силами, как в знаменитой рекламе на Эхе, где ночь, ночь, халва, халва, вот это все мы открыты силам тьмы. Это именно то, что эта съемка документальная, придает ей и такая несовершенная съемка, там выражение лица ее не видно, это придает такую жуть происходящему. Почему я люблю такие истории? Ну, не то, что люблю, как можно любить? Любить можно световые балаганы по Набокову, а это я не люблю, но они меня привлекают эстетически. Я вот, может быть, следующую книгу буду писать о таких историях, все их увязав в одно. Потому что, понимаете, какая-то иррациональность жизни выходит там наружу. Вот Сережа Лукьяненко любит рассказывать анекдот про то, как Эйнштейн попал в рай, и Господь говорит: проси, чего хочешь, я тебя возлюбил за ум. И он говорит: Господи, покажи мне формулу мироздания. Тот ему рисует, говорит: Господи, ошибка здесь и здесь. Говорит: я знаю. Вот, понимаете, это ощущение, что формула мироздания содержит ошибку иррациональную, оно мне знакомо. И когда я эту иррациональность, ну, знаете, как такой сколотый зубок у красавицы, такую пленительную неправильность, я это чувствую в жизни. А мир устроен с трещинкой, с кракелюром, с неправильностью, с какой-то с изначальным сдвигом по фазе. И вот в таких историях этот сдвиг просыпается. Я словно вижу почерк Бога, когда это вижу. Значит, тут сразу вопрос, а выйдет ли в ЖЗЛ книга, о которой я говорил, книга о знаменитых неизвестных. Выйдет. Я вот вчера ровно провел переговоры на эту тему. Я решил, что будет 7 знаменитых неизвестных, но кандидатуры принимаются. Я думаю, что будет обязательно автор слова о полку Игореве, самый загадочный аноним, самый интересный в русской литературе. Будет обязательно Каспар Хаузер или Хойзер. Уже есть у меня на эту тему желающий. Будет, как я уже говорил, вот эта знаменитая австралийская история, тоже есть у меня там кандидат. Но если вы вспомните еще кого-то, то присылайте. Железную маску не предлагать. Про нее уже написано слишком много, и у этого персонажа есть имя. Есть предложение сделать туда автора Тихого Дона, но я-то, как вы знаете, придерживаю шолоховской гипотезы. Ну, в общем, неизвестный солдат, да, вот неизвестный солдат будет обязательно. Мне интересны неизвестные. Интересен рассказ Горького о тараканах, где как раз лежит неизвестный человек, а автор домысливает про него, кем он был, пока был человеком. Почему в нынешней России нет развитого кинематографа? Неужели дело в цензуре, социальной апатии, отказе от рефлексии? Нет, ну, видите ли, дело в вопиющем непрофессионализме. Дело в том, что вот в Штатах, посмотрев несколько новых фильмов, ну, в частности, «Сплит» Шьямалана, который выйдет у нас в марте, а я уже, конечно, не избежал соблазна и побежал смотреть. Или там, я по-разному могу относиться к «Ла Ла Лэнду», но первые 10 минут картины – это, конечно, операторский шедевр. Как не относись к фильму, не только операторский, поставлено поразительно точно, а мюзикл – трудный жанр. Понимаете, непрофессионализм вопиющий. Я вот... Ой, грех мне это говорить, наверное, опять я сейчас испорчу отношения со всеми. Но вот я летел когда в самолете, я посмотрел «Петербург только по любви». Вот эти 8 женских киноновелл, сделанных Ренатой Литвиновой, которую я очень люблю, Оксаной Бычковой, там Авдотьей Смирновой, ну, еще несколько имен мне пока неизвестных. И вроде бы по отдельности они все там содержат какие-то ничего себе куски. Но в целом это такой ужас, такой унылый ужас, понимаете? Ну вот неинтересно, не ново, не профессионально, не напряженно, не смешно, ну все вместе. Это какая-то такая тусовочка для своих. Собралось 8 хороших женщин, прекрасно друг к другу относящихся, сняли друг друга в таком между собойщике и своих подруг. Ну это ужас. И ни одной свежей мысли, ни одной находки. Ну просто мне страшно стало, при том, что я их всех очень люблю. А на этом фоне мне показалось, вот из всего, что я видел за последнее время, хороший фильм «Ледокол». Америки. Я его уже хвалил здесь. Почему он мне понравился? Во-первых, он все-таки местами веселый. Во-вторых, там очень сильные актерские работы. В особенности, конечно, «Пуский палец». Хотя и Федоров замечательный. И в-третьих, там есть очень точно схваченная атмосфера, когда уже тает этот лед в 85-м году, но еще держит страну. Это здорово сделано. И крах этого айсберга. Класс. Спрашивают меня довольно много, что я думаю о фильме Федорова Бондарчука «Притяжение». Понимаете, вот интервью мое с Бондарчуком, оно выйдет в ближайшем номере, я надеюсь. Думаю, что некоторые мои догадки подтвердятся в разговоре с ним. Если говорить совсем коротко, вот я довольно долго был повернут, и сейчас еще отчасти повернут на идею, что есть книги за Сталина, против Сталина, а есть книги для Сталина, которые написаны как месседжи, обращенные к нему. В первую голову это «Мастер и Маргарита». Вот мне кажется, что «Притяжение» — это фильм, снятый для одного зрителя. Я не знаю, еще видел ли этот зритель этот фильм, но вся аппликатура, весь образ полковника, который должен быть жестким, а разрывается между вот этим, этой жесткостью, любовью к дочери и собаке. Мне кажется, это все придумано, исходя из интересов этого одного зрителя. И месседж, который до него пытаются донести, очень свеж и точен. Прекрати уже искать врагов вокруг себя, потому что ты получишь разгром, ты получишь орду, которую сам не сможешь остановить, по которой вынужден будешь стрелять. Кроме того, как мне кажется, благодаря безупречно точному сценарию, там есть ряд очень прямых попаданий. То есть Бондарчук же, понимаете, он не преследует цели создать эстетское совершенное полотно. Он может это сделать, если надо. Но он имеет амбицию, как и его отец, как и многие в советском кинематографе, он имеет амбицию менять мир, о которой он сегодня рассказал, скажем, в интервью АИФу. Для того, чтобы изменить мир, надо, чтобы тебя поняли. «Притяжение» — это стрела, которая, может быть, в меня не попадает, но она не в меня и целит. А вот для того, чтобы попасть в зрителя, от которого зависит сегодня многое, не обязательно в верховного зрителя, но для того, чтобы попасть в большинство, она заточена хорошо и лук натянут правильно. То есть там есть очень много тонких вещей, которые позволят зрителю, не слишком напрягаясь, все понять. Очень много ниточек, за которые он правильно дернул. Она немножко примитивная картина временами, но она работает, и она добивается своего эффекта в финальной сцене, когда под очень, кстати, хорошую музыку эта гигантская махина начинает улетать и летит над Чертановым. И это, наверное, по контрасту лучшая сцена в советском кино после «Асы». Помните, там под небом голубым есть город золотой, и страшно обшарпанная зимняя Ялта. Вот и здесь этот роскошный и изумительно красивый корабль, улетающий из Чертанова, это очень здорово снято, потому что сегодня мы Чертанова. Вот мы такая страшная, агрессивная и все-таки по-своему поэтичная провинция мира. Ну ладно, услышим через 3 минуты.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите!